Глава 24. Дело вот в чем. Воссеры выводили оскорбление чести, которое вообще-то по стригельским законам решалось индивидуальной дуэлью в область имущества и прав, которые, в свою очередь, решались на арене. Их пожелалки, если отбросить всякие там чести, выглядели как «пусть клешня отработает за нас замечательных несколько десятков лет». По сути, они пытались силой навязать нам ограниченный вассалитет. Довольно гнусненько, но в рамках их законов, если бы не одно «но», турнирная арена – это место борьбы великих домов за имущественные интересы, а не подворотня соответствующим гопникам, хоть и в ряде моментов и похоже. Соответственно, претендуя на то, чтобы что-то поиметь с нас, они были должны сами чем-то рискнуть. Закон взаимообразности имущественного риска был древен как мамонти и фекалии, но был и действовал. Притом нарытая информация показывала, что не менее тысячелетия толком не использовался. Видишь ли, сам факт вызова великим домом возвышает каких-то там быдлов до их уровня. И эти какие-то быдлы должны кипятком от счастья писаться самим фактом своего возвышения. И тут образовалась ситуация, от которой я потихонечку, отойдя в сортир, проржался. И даже Дживс потихоньку похихикал. Невзирая на мои охерительно куртуазные речи и прочее, я вел себя с арбитрами арены так, что не меня возвышают, а какое-то быдло неумытое смеет мне бросать вызов. А фиксаторы у троицы окаменелостей были, в общем, через 6 часов после визита комиссии. Закрытые аристократические форумы пестрели всяческими предположениями на тему «принц-капитан Дрейн когнитой» или «анператор какой» и в каких намеренных титулах прочая клешня изволит пребывать. Вообще реально забавно. Насколько я знал из всего нашего Кагала, ну помимо вполне себе виконтистого помидора, Нади теоретически могла претендовать на титул герцогини, но лишь на своих пролюбленных еще предками планетах, если завоюет их взад. Ну да это просто веселье, а по делу выходила картина таковой. Воссеры пожелали, пользуясь случаем, всех налюбить и заполучить вассальную клешню, да еще за даром, и оказались в положении полурака с полуспущенными штанами. Они, чтобы их прочая аристократия не потопила в плевках, нужно сделать, по сути, ставку, соответствующую вассалитету высокородного аристократа с мощным боевым отрядом. И вообще-то дело это не сказать, чтобы просто решаемое, если решаемое вообще. Так что, когда троица аренных арбитров ввалилась в кистень на следующий день, их сопровождала парочка супругов лет 50, правящая чета дома Воссер.
«Что вы желаете, капитан Дрей?» Сквозь губу бросил, не поздоровавшись, дядька.
«Вы это фиксируете все?» – уточнил я у арбитра.
«Безусловно».
«Вот и зашибись. Так вот, лорд Воссер, я не признаю за вашим домом право называться великим и благородным», – оскалился я. «Ваши деяния подобают низким торгашам, трясущимся над каждым кредом. И я требую, чтобы в случае победы моего отряда благородный дом Воссер прекратил свое существование». Рожи присутствующих искренне порадовали, пауза в диалоге повисла минут на 5. А я, ну дело в том, что мы долго сидели, думая, что поиметь с этих воссеров, и выходило, что все бессмысленно, в плане много денег, планеты и прочее подобное. Через день местные аристы, пусть и из другого дома, скажут «идите под нас» и найдут причину устроить очередной турнир, а торчать в Стригеле годами, не вылезая с их арены, у меня нет никакого желания. Кроме того, прибьют ведь паразиты, статистика на их стороне, и никакое читерство колдунское не поможет. В общем, погрузившись в правила, права и законы и прочие стригели, я понял, что места нам тут не найдется, но желание погромче и побольнее хлопнуть дверью перед наглыми аристократическими носами, желательно их побольнее прищемив, было очень сильным. И выходило, что от победы мы не получим ничего, ни кредо, при том, что воссеры выглядят стяжателями, и они перестанут существовать как дом, их просто растащат прочие аристы на кусочки, то есть сами члены дома начнут разбегаться, и это, в отличие от имущественных потерь, действительно страшно, уничтожение многотысячелетней организации.
«Это неприемлемо», – наконец выдал лорд.
«Пшел вон с моего корабля и бабу свою прихвати», – лениво махнул я рукой. «Как вы видите, почтенные арбитры, называть воссеров домом не имеет смысла уже. Но и выходить с ними на турнирную арену я не намерен».
«Погодите, капитан Дрей», – засуетился арбитр. «Вопрос довольно сложный, ваши требования». Более чем приемлемо, с учетом поведения инициатора конфликта. Вассалами возжелали получить тех, кто их на порог-то не пустит, задрал пролетарский нос я, ничего не вкладывая и не предлагая, и предоставив назвать, что мы хотим, еще и отказываются, чего ждать-то? Арбитрат турнирной арены просит сутки, дюжину часов, после чего Кистень покидает систему. Хорошо, через дюжину часов дом Воссер и арбитрат турнирной арены ответят на ваши требования. Приемлемо, жду. Прощайте, господа арбитры. А с лордьем Воссеровским я не прощался, потому что быдло и не представились. Разведывательные данные от Дживса выдавали такую картину. У Воссеров на совещании был бардак и поругание, вопль, просрали все полимеры и сдавали все, кто мог и не мог. До явки главы дома на Кистень у Воссеров был шанс выставить баронишку ударенным на всю голову, действующим по собственной инициативе психов. А вот с момента визита полимеры действительно были просраты. И либо соглашаться на мое требование, либо приносить извинения, что, по сути, к распуску дома ведет еще более надежно. Правда, одна хитро вывернутая престарелая карга предложила резервный план. В случае, если «молотыши шумехи, в шуафет пфефут». Но нам подобный вариант, как по мне, был даже выгоднее, с учетом обновленного парка техники. Так что следующей явки арбитров ждал я, потирая клешни. «Благородный дом Воссер принимает ваши условия, капитан Андрей. Поединок на турнирной арене будет назначен в течение 2 суток от текущего момента», – изрек арбитр. «Ну и зашибись, жду», – вежливо ответил я. А вот после этого все три супруги отловили меня, оттащили в каюту и начали подвергать моральному насилию на тему, что за хер я творю. Так, сейчас попробую сформулировать. Итак, я рассчитывал изначально в секторе Стригель заниматься простой и честной наемнической деятельностью, но местные даже не законы, традиции, нихера нам этого не дают. Или мы торчим на фронтире, где девчонки, прямо скажем, мне просто противно, каждого первого хочется просто прибить.
«Ну да, довольно неприятное место», – кивнула Надя.
«Вот, при этом, признаюсь вам честно, были у меня мысли, раз уж местным так со страшной силой хочется, чтоб клешня была благородным домом, то пусть. Я тут подумал, ну дети там...»
«Поподробнее».
«Фиг, не буду подробнее», – изящно отмазался я. «В общем, вот мы тут разобрались с местными традициями, насколько возможно подробно, и я понял, что не вариант».
«А Воссером этим ты решил нагадить, чтоб жизнь медом не казалась?»
«Ну да, сволочи же. Вот пусть мелких лордиков еще пару сотен лет пугают жутким крабом с необоримой клешней».
«Ну да, ты такой», – фыркнула Лиса. «И все же с детьми поподробнее».
«Да что подробнее, блин? Дом нужен. Не Кистень, хотя неплохое место, а дом, где нам хорошо будет, где кого-то спокойно оставить можно, куда вернуться будет хотеться. Ну такая у меня мысль была, в общем».
«Хорошая мысль».
«Вот тоже подумайте, но это не срочно, так, на будущее. И эфиряка».
«Да, сэр».
«Тоже подумай».
«Как скажете, сэр».
«А пока давайте отряд составлять».
«Не понадобится, сэр». «Текущий конфликт идентифицируется не как благородный против дома, что и подразумевает конкретный отряд, а дом против дома».
«Стоп, то есть они, положим, 1000 досов могут выставить? Несколько напрягся я».
«В целом да, сэр, а на один поединок?»
«Да хер они их на турнирную арену упихают, тогда похер, справимся».
«Ваша внимательность к деталям, стратегический и тактический гений?»
«Да, я прекрасный капитан Дживс, прибывай пораженным, я не против».
«И небывалая щедрость не имеет равных, сэр».
И вот выставили на арену Воссеры аж 4 тяжа, за раз, заразы, блин. Причем выгребли и свои закрома, наняли очень неплохого пилота на эгиде и вообще тряхнули мошной. Дошло до аристократичных мозгов, что попытка на халяву заиметь мощный отряд может обернуться звездецом, но нам как-то не легче выходило. Так, 4 тяжа, проявил небывалую наблюдательность и тактическое мышление я. Упор у них на тяжелую артиллерию, плюс эгида. Неважные расклады, но и не критичные.
«Плохо, что арена, нет места для маневра», – протянула Надя.
«Ну да, лоб в лоб, кто кого перестреляет, ладно, будем думать, Дживс, у них гадостей каких нет».
«Не считая того, что против нас эксклюзивные археотехничные ДОСы с повышенной мощностью реакторов, успешно ослабляющими кинетический импульс щитами, крупнокалиберными артиллерийскими системами, не предполагающими высокой точности пилотов.
«Да, я понял, что все зашибись. Джив, спасибо».
«Всегда к вашим услугам, сэр».
«В общем, мне категорически не нравится вариант стоять друг напротив и перестреливаться. У них масса залпа нас несет нахрен за пару минут».
«Не совсем, Краб. Твой рекс-кенсер продержится минут 5, да и гида».
«И толку, блин. Виконт вышибет максимум 1 тяж, больше не успеет. Не обижайся, Салан».
«Все понимаю, сеньор капитан. Ваша оценка более чем правдива».
«Угу. И выходит, мы просто не создадим разгонниками нужную плотность огня. Или корабельный разгонник ставить».
«Ан, вам даже простейшую электронику сожжет при первом выстреле», — вскинулась Лори.
Это да», — прикинул я нагрузки электромагнитного поля. «Ставить крупнокалиберную артиллерию? Блин, не нравится мне этот вариант. Как идиоты перестреливаться будем. Кому повезет?»
«А если уйти от тяжей? Вроде же на тоннаж ограничений четких нет».
«Думал уже, нихера не выходит. У них паразитов таких, калибр такой, что средний, не говоря о малых досах, в радиусе 20 метров от места попадания, на запчасти размечет, а прятаться толком на арене негде».
«Ракеты тоже не вариант», – протянул могильщик. «От разрыва прикроет эгида, а прямые попадания нихера не дадут сделать ПРО. Краб, слушай, а если лазеры?»
«В надежде, что ни один идиот у них не догадается прихватить дымоплевуху. А если хоть один догадается, просто расстреляют в облако боезапас. От нас только запчасти и останутся». «Нет, вопрос не в том, что не справимся», – задумчиво прикидывал я. «Так-то ту же артиллерию ставим и устраиваем перестрелку. Но вариант тухлый, и потери будут, а я их, блин, не хочу».
«Ан, без потерь никуда не денешься».
«Да сейчас, хер всем, а не потери», – озверел я. «Так, Лори, давай думать, и вы тоже смотрите на думы наши мудрые. Может, что-то подметите интересного». И стали мы думать и переконфигурировать. В итоге вышла у нас херня, потому что херней получившейся назвал я Лори, Нади, Могильщик, Помидор, Котя. Только Дживс, будучи эфирякой культурной, обозвал херню оригинальным техническим решением, склонного к суицидным порывам разумом.
«И, сэр, столь вежливо меня перебив, вы так и не дослушали».
«Чего я там не дослушал-то? Что против нас охерительные досы с лютыми пушками?»
«Ряд технических решений в архитектуре одного из вражеских досов не поддается моему анализу».
«И чего там такого?»
«Не уверен, что это оружие, сэр, но ряд усилений чрезмерно мощные сервомышцы одного из досов наводят на интересные мысли».
«Тяж рукопашник? Еще один псих типа меня?» – хмыкнул я.
«Возможно, сэр».
«А чем он рукопашит-то?» – заинтересовался я.
«В том-то и дело, сэр, непонятно».
Стал показывать схемы эфиряка. «Знаешь, Дживс, по-моему, это был рукопашный тяж», осмотрев схему, выдал я. «Ну блин, ему нечем вести ближний бой, разве что пушкой по башке противника гвоздить. Пушка, конечно, знатная, с таким калибром. Но, блин, не вижу, как и чем он может вблизи воевать. Ни резаков, ни пробойников. Да, блин, была бы у него хоть какая-нибудь мортира жуткого калибра, ближнебойная, я бы понял. А так, ну вот чем он воевать будет?»
«Не знаю, сэр, и это меня смущает. Хотя ваше предположение, что этот ДОС модернизировали для артиллерийского огня, наиболее вероятно».
В общем, в назначенный день на арену топала эгида с затейницей, могильщик на своем мамонте, столь модернизированным, что его имело смысл называть слоном, сеньор Помидор на разрушителе, хищно поводивший пушками. Последнее, кстати, у него было вообще особенностью пилотирования – он не стоял на месте и не останавливал движение оружия ни на секунду, то есть, например, не прицеливался, а ловил момент выстрела, постоянно вводя пухолами. Ну и я на рекс-кенсере, с которым мы сотворили херь, ну или фигню, в зависимости от точки зрения. Ну а противостояли же нам, помимо довольно типичной эгиды, три доса. Два из них были предками разрушителя. Две монструозного калибра пушки, расположенные на вытянутых манипуляторах ниже центра тяжести, коротенькие ножки, средние скорострельные пушки на плечах, ну и здоровенный короб с боезапасом за спиной, отличие от разрушителя, монструозный калибр, скомпенсированный удачной конструкцией. Но мобильность у этих археотехов была не ахти, хотя им было с их калибров почти пофиг в поле, ну и совсем пофиг на арене, прямо скажем. И последний напрягший Дживса, и не очень мне нравящийся ДОС, Вот вроде простой ОБЧР, очень антропоморфный, фактически пропорционально увеличенный малый ДОС, в манипулятор которому впердолили крупнокалиберную пушку, и синтомышцы задраны до предела. Вот, казалось бы, должно быть что-то, а не было. Пустой манипулятор, ни пробойника, ни резака, ни хрена. Ну, броня там неплохая, щит не слабый, относительно, конечно. Но архиотех, куда деваться. И реактор, выдающий запредельные выходные мощности, обеспечивающий перекачанные синтомышцы энергии 10% своих мощностей. Вот честно, я бы этот ДОС утыкал лазерами так, что никакое дымопылевое облако не справится, но нет, пушка и все. Джив с пристрастием облазил весь ДОС, и все равно ни хрена не ясно. Но разве что граф-генератор нестандартный. Но это совершенно очевидно, даже по срокам изначальной базы с архиотеха. И для чего тоже ясно. Синтомышцы располагают высочайшую мобильность, как следствие прыжки. Ну и соответственно, чтоб тяж нахрен не развалился от собственного веса, граф-компенсатор и нужен лютый. Вот напрягал меня этот ДОС, не нравился он мне своей абсолютной дурацкостью и неуместностью, прямо скажем. И думал я этого паразита, чтобы не нервировал, второй целью после эгиды разнести нахрен. А еще вспоминался разговор, точнее вопли в мой адрес всяких Надей и могильщиков, когда мы с Лори прикинули осуществимость моей идеи с технической точки зрения.
«Краб, ты ёбнулся», – с печальной мордой констатировал могильщик.
«Не новость», – отпарировал я. И это совершенно не помешает ёбнуть эту четверку. Ну ладно, дать всем нам их ёбнуть, не стал наглеть я.
«Ан, у тебя тяж, грёбаный тяж», – пучила на меня глаза Нади. «Не твой любимый краб, не лангуст, тяжелый, мать его, ДОС, за 100 тонн весом».
«Угу», – довольно кивал я.
«И нормальная, нормальная гравитация, Ан».
«Угу».
«Тебя на подлете шибут», –
убито прошептала Нади. «Обломится», – отпарировал я. «Я от них прикроюсь».
«Тряпочкой?»
«Щитом. Возни, конечно, много будет», – честно признался я.
«Тебя отбросит на обратную сторону арены, даже если твой хваленый щит выдержит».
«Вы не учитываете две вещи. Первое. Мы ставим толкач с тягой тяжелого трансорбитального челнока». Потыкал я в накорябанную нами с Лори схему. «И два. Вы просто на секунду задумайтесь, насколько они охуеют», – усмехнулся я. «Я вот ни хрена не уверен, что они успеют за те 1,5 секунды, что мне нужны, выстрелить. По-моему, они будут клювом щелкать, а потом будет поздно, хе».
«Ну как они охуеют, я представляю. Я уже сейчас, да и не только я, в таком же состоянии. Ты вообще уровень перегрузки считал?»
Наконец пришла в себя Надя. «Рекс Кенсер выдержит», – потыкал я в расчеты.
«А ты?»
«Ну, давайте считать», – смирился я. И насчитали мы 6G, который граф-компенсатор Рекс-Кенсера не вытянет, ну или сам ДОС начнет сыпаться в полете. А поскольку бомбардировать охреневающих вражин ложементов из рассыпающегося ДОСа не слишком эффективно, придется мне потерпеть. Так что шел Рекс-Кенсер со здоровенным, воткнутым, извиняюсь, в жопу, реактивным толкачом. Ну некуда больше, кроме сочленения ходилок, в рекс-кенсеровской конструкции его втыкать, хорошо хоть одноразовым и отстреливаемым. И пер здоровенный прямоугольник щита, крутизна крутизной, а получить в морду ДОСа 240-миллиметровый привет от вражин мне ни хрена не улыбалось. И да, собирался я осуществить свою любимую крабскую тактику – ближний бой, только не малым, а тяжелым ДОСом, используя прыжковый движок. Вообще, весь план на грани, прочностно-силовые характеристики плакали металлической окалиной при расчетах. Но вроде, вытянем, я даже наколдунствовал немного, и вариантов, кроме как тупой перестрелки, никто не предложил.